Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю собеседников. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами этот час, ближайший час, проведут Маргарита Железнова, руководитель Организационного комитета фестиваля «Русское поле». Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Аверьянов, генеральный директор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами здесь собираемся в нашей студии, чтобы поговорить о замечательном фестивале, который вот уже совсем скоро пройдет. В который раз, Маргарита, напомните, пожалуйста?
Уже в девятый раз,
29 августа, последние дни такого странного лета, которое, я думаю, что мало кто подобные летние месяцы может вспомнить, но ничего. Самое главное, что лето было, что пускай даже какое-то такое карантинное, неважно. А как, кстати, карантин повлиял на ваш фестиваль и на формат его проведения в этом году?
Ну, массовые мероприятия до сих пор запрещены, а у нас фестиваль не просто массовый. К нам приезжают со всей России участники, практически все регионы. Поэтому, конечно, мы не можем принять и провести фестиваль в том же формате. А гостей приходят, помимо участников, гости приходят там больше 150 тысяч к нам на фестиваль.
И люди... В течение одного дня?
В течение одного дня, да, посещаемость фестиваля более 150 тысяч. В один из годов недавно даже было больше 300 тысяч. Вот по рамкам проверяли. Поэтому интерес к фестивалю очень большой, и, соответственно, так как нельзя проводить массовые мероприятия, так как нельзя обеспечить на таком фестивале санитарные дистанции, то было принято решение провести в этом году фестиваль в онлайн-формате. Ну, даже, может быть, правильнее сказать, в частичном онлайн-формате. Такой будет смешанный формат. Ну, во-первых, да, гостей не будет на фестивале, те, кто обычно люди приходят к нам в Коломенск или в Царицыно, но все смогут посмотреть, и даже больше людей, это уже вся страна будет с нами на связи, мы будем транслировать наш фестиваль в прямом эфире целый день с 11:30 утра на телеканалах, на сайте и в нашей группе ВКонтакте.
А сам фестиваль, как и проходил в прошлые годы, в Коломенском или в Царицыно, где в этом году? Или у вас какая-то маленькая площадочка, где просто будет сменяемость участников, а трансляция, соответственно, как вы рассказывали?
Это будет театр танца «Гжель», который предоставил нам свои стены. Мы будем оттуда вести трансляцию. Артисты будут московские.
А театр «Гжель» находится в «Гжеле», соответственно.
А театр «Гжель» находится в метро Тушинская.
Вот,
в Москве, важно. Да. Вот. Но, к сожалению, вот сейчас многие регионы даже находятся на карантине. И некоторые участники, проблемы с ними тоже вышла, с тем, что они никак не могут с нами выйти на связь. Но мы решили всех участников поставить в одно условие, чтобы все выходили с нами на прямую связь с нашей студией, которая будет находиться 29 августа в театре танца «Гжель».
А вам такой формат фестиваля, я понимаю, что это вынужденная история, что, естественно, если бы не все обстоятельства, фестиваль бы прошел как обычно, он проходит массово, красочно в Москве, под открытым небом, но как вы думаете, насколько такой формат, он актуален, адекватен, даже вот в сложившейся ситуации? Не проще ли было просто в этом году ничего не делать?
Ну, я думаю, что не проще. Фестиваль ежегодный. И фестиваль, если он объявлен, он должен проходить каждый год. Формат может немножко поменяться, но для людей, которые являются участниками фестиваля, для них на самом деле очень важно быть участниками фестиваля каждый год, принимать участие в конкурсной программе, получить свои призы и общаться с другими участниками, у кого-то учиться, может быть, даже у кого-то набираться опыта. Но это все должно проходить ежегодно. Тем более, что в следующем году нас ожидает встреча уже на юбилейном 10-м фестивале, поэтому 9-й отменять нельзя.
Кстати, да. Я думаю, что вы же уже начали готовиться к 10-му фестивалю, соответственно, продумываются какие-то ходы. Да, тогда логично, что он должен пройти. Конечно, если бы вы его отменили, я думаю, все бы тоже поняли. Но хорошо, что все это проходит,
ну,
в своем ключе, своеобразно,
нет, нет,
но проходит.
Нет, мы уже готовимся к 10-му фестивалю. Единственное, что я могу сказать сейчас, вот на данный момент, что в следующем году он будет посвящен очень большой дате, 800-летию князя Александра Невского.
Алексей, мы вас представляем как генерального директора Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Федоскинская миниатюра — это то, с чем мы, по-моему, с раннего детства все знакомы, хотя бы понаслышке, по картинкам, но многие еще и в руках держали произведения вашего предприятия. Расскажите, как вы участвуете в фестивале, ну и вообще, конечно, поговорим сейчас обязательно про саму Федоскинскую миниатюру, про ее историю, о том, как она возникла и насколько она востребована сейчас.
Еще раз хотелось поприветствовать всех слушателей. Значит, наша фабрика принимает участие в фестивале впервые в этом году. Значит, для нас это очень важное мероприятие, достаточно такое широкое, во-первых, и направленность, и формат самого мероприятия соответствует нашей, скажем так, продукции. Вот. В этом фестивале мы, как и все, принимаем участие, конечно, в урезанном формате, это онлайн-формат, хотелось бы принять участие в открытом фестивале, как он проходил.
Таким образом можно свою продукцию представлять.
Конечно.
А в онлайн-формате я даже не очень представляю, как это можно сделать.
В онлайн-формате, к сожалению, онлайн-формат не передаст всей прелести того, что мы делаем. Но все-таки какая-то информация все поступит, и, в общем-то, я думаю, что все желающие смогут приехать непосредственно к нам на фабрику.
Фабрика где находится?
Фабрика находится в селе Федоскино, это Дмитровское шоссе, 18 километров от Москвы. Недалеко совсем.
Это историческое место, где всегда существовал, ну, как всегда, это громко сказано, но последние 2,5 столетия существовал соответствующий промысел.
225 лет.
Находится. Кстати, мы очень плохо себе представляем. Мы знаем, что есть Федоскино. Знаем несколько таких мест, которые исторически сохранили вот эту преемственность, где этот промысел продолжает развиваться. Я знаю, что в Палях даже готовятся специально в факультетах мастера в Иванове и в Шуе. Готовили, по крайней мере, до недавнего времени, не знаю, как сейчас, специально мастеров. Это было высшее образование. Мне несколько лет назад попалась книжка про Подольский район, и в этой книжке про Подольский район были обозначены, история Подольского района, была обозначена, была карта, где значились промыслы. Каждое село чем-то занималось. Кто-то делал фетровые шляпы, кто-то валял валенки, кто-то изготавливал всякие интересные вещи. Это то, что у нас было совсем недавно, до революции, в первые годы после, где-то после НЭП все это закончилось. И мы уже себе плохо представляем, что в тех коттеджных поселках, которые выросли на месте, вернее, в тех деревнях, на месте которых выросли коттеджные поселки, существовали эти промыслы. Федоскино сохранилось, поэтому это такая неординарная история, тем более, что там этот промысел перерос в фабрику, которую вы возглавляете. Расскажите, пожалуйста, про историю.
На самом деле, федоскинский промысел, он всегда находился там. Раньше деревня называлась Данилково, и началось это в 1795 году. Купец Коробов был такой, и он занимался производством лакированных козырьков. То есть лакированные козырьки для армии.
Для главных уборов.
Да, да, для главных уборов. Такие черные лаковые козырьки делались. Вот. Потом в какой-то период он поехал в Германию, в Брауншвейг. Там увидел технологии папье-маше и, уже вернувшись, организовал производство как раз модных в то время табакерок, бисерниц и так далее. Вот так, и оттуда все пошло. После начало развиваться, при Лукутинах фабрика начала очень хорошо развиваться, то есть Лукутиным фабрика досталась уже после Коробова, после его смерти. Вот, и в этот период, конечно, стали делать уже другие изделия, более интересные, шкатулки, перешли уже к своим каким-то работам художественным, да, стали создавать сюжеты собственные, поскольку раньше копировали мало голландцев, А после этого, после уже стали делать свои сюжеты. Это сюжеты были из русской жизни, это архитектура. Очень часто пишутся и до сих пор пишутся у нас храмы, там, да, такие какие-то известные архитектурные объекты.
А есть какой-то своеобразный федоскинский стиль, ни на что не похож?
Да, здесь вот есть один очень важный нюанс, ведь федоскинская живопись, она необычная, она уникальная, поскольку она называется сквозная, то есть живопись многослойная. То есть она делается не в один прием, скажем так, да, а в несколько слоев. Это минимум 3-4 слоя живописи, ну и лака там огромное количество, поэтому Федоскина считается родиной русских лаков. После Федоскина пошли и остальные, в общем-то, промыслы, которые стали делать шкатулки, такие как Холла и Мстера. Ранее они занимались иконописью, а после революции уже как бы им пришлось перестроиться.
Насколько я понимаю, что и Холла, и Мстера, ну... иконописная история, она была основной, но все равно были какие-то мастера, которые делали светскую продукцию.
Ну, я так глубоко, честно говоря, не знаю, да,
а
что делали.
Федоскинские мастера, в свою очередь, писали иконы или расписывали храмы?
Мастера, вот, которые работают в Федоскино, они, безусловно, умеют писать иконы, многие. Но у нас живопись классическая, поэтому пишутся разные абсолютно произведения, создаются. То есть сейчас и более современные бывают, и сохраняются традиционные, в том числе сказки там, и так далее. То есть мы можем, Федоскин, можем делать любую абсолютно живопись, то есть ту, какая сейчас актуальна, или та, которая нравится. Там, может быть, заказчик попросит что-то сделать, мы можем это сделать тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в этой студии мы беседуем с Маргаритой Железновой, руководителем оргкомитета фестиваля «Русское поле», который 29 августа пройдет в таком урезанном, неурезанном, но в специальном формате, так как массовые мероприятия у нас остаются под запретом пока еще, и фестиваль пройдет, но пройдет он в театре «Гжель», а уже трансляции с театра «Гжель» можно будет смотреть везде. Алексей Аверьянов, генеральный директор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи у нас в студии, и мы говорим и о фестивале, и о том, что на этом фестивале представлено, кто это представляет, о Федоскинской миниатюре говорим с директором фабрики Алексеем Аверьяновым. Маргарита, скажите, пожалуйста, ну, давайте тоже про историю фестиваля поговорим, как он начинался. Следующий год, бог даст, будет юбилейный, соответственно, 10 лет, и с 2011 года вы начали.
С 12-го.
С 12-го года вы начали фестиваль, да.
Департамент национальной политики и межрегиональных связей в 2012 году, ну, как бы стоит у истоков этого фестиваля. И в 2012 году первый раз в Коломенском прошел этот фестиваль. Было очень мало участников еще в то время, но с каждым годом интерес к фестивалю увеличивался, участники прибавлялись. Ну, соответственно, по мере увеличения участников и продукции, которую они привозили, и выступлений творческих коллективов, увеличивалось, конечно, количество и посетителей нашего фестиваля. Каждый год что-то в программе меняется, каждый год программа обновляется, расширяется. И очень многие ждут именно фестиваль без посетителей, чтобы увидеть вот эту разницу, чтобы прикоснуться к истории нашей страны.
Угу. А как вы этим начали заниматься? И почему это для вас было важно? Фестивалей проходит много, с каждым днем их становится больше. Я думаю, что если бы не карантин, в этом году мы бы увидели еще энное количество новых фестивалей и во всей России, и в Москве в том числе. А почему для вас именно был важен фестиваль русской традиции?
Я, наверное, начинала не как руководитель оргкомитета, я вначале начинала просто как главный режиссер-постановщик программ фестиваля. И постепенно вот меня приглашали, а потом уже последние 3 года я уже руководитель оргкомитета фестиваля.
А само направление, оно для вас важно? Когда вы этим начинали заниматься, то есть я правильно понимаю, это была просто профессиональная деятельность, вас пригласили как режиссера-постановщика?
Да.
А, соответственно, это мог быть фестиваль рок-музыки, это мог быть фестиваль популярной музыки, классической музыки, вы просто профессионально к этому подошли и делали свою работу. Но вы начали этим заниматься, и вы сегодня приходите, рассказываете про этот фестиваль уже как практически про собственное детище. И, значит, это в вас отзывается. Значит, для вас важно, что это именно русская культура.
Это уже детище, да, на протяжении многих лет, потому что ты знакомишься с участниками, и ты поддерживаешь с ними связь, и ты познаешь какие-то, открываешь для себя какие-то уголки нашей необъятной родины, откуда приезжают наши участники, и с ними всегда на связи. И это уже становится, ну, постоянно, то есть мы уже не занимаемся фестивалем вот непосредственно день в день. Ты этим фестивалем уже живешь на протяжении всего года. Потому что заканчивается один фестиваль, сразу начинается для нас, для организаторов, другой фестиваль, потому что сначала нужно придумать что-то интересное, чем будет наполнен следующий год. Ты связываешься с участниками, мы принимаем заявки, мы что-то придумываем интересное. И вот так из года в год уже все как одна семья стали.
Я помню, что в 90-е годы, когда в Москве... Когда несколько раз в течение всего года отмечались какие-то праздничные мероприятия, будь то День города, День лета, День меда. Юрий Михайлович Лужков любил всякие праздники, связанные с медом. У нас всегда, это была традиция, на всех открытых площадках было что-то русское народное. Как одна моя приятница и хорошая коллега в свое время сказала, у меня от этого, знаешь, кокошник начинает прорастать, я чувствую. И это был такой сарказм, потому что к русской культуре на самом деле все это отношение практически не имело. Это были действительно кокошники, такие псевдонадуманные сарафаны, балалайка, танцующий медведь и гармошка. А если задуматься, то все вместе это к русской культуре никакого отношения не имело. Это был какой-то просто такой лук-вид. Насколько я могу судить, ваш фестиваль, по крайней мере сейчас, последние годы, это уже нечто другое. И к нам постоянно приходят люди, которые занимаются разными аспектами русской культуры. И я понимаю, что разговор уже сейчас идет на другом уровне. И что вот эти кокошники все, которые там торжественно прорастают, им уже нет места. И слава богу, это был тот период, через который надо было пройти, чтобы прийти к чему-то настоящему. Вот как вы можете это прокомментировать?
Вот если правильно, наш фестиваль называется «Межрегиональный творческий фестиваль». Фестиваль славянского искусства «Русское поле». Приезжают к нам разные регионы. Это не только русские коллективы, это татарские коллективы, башкирские коллективы, Якутия, Дальний Восток в этом году. Тоже к нам в участники постучался и участвует. И вот смесь, но все мы жители одной многонациональной нашей родины. В этом году у нас... можно сказать, уже международные участники, потому что к нам в участники подали заявки, и они даже прошли в финал фестиваля. Это коллектив и коллективы из Австрии, русский коллектив «Фольклорный Калинка», из Эстонии, из Армении коллектив. То есть вот география нашего фестиваля, она расширяется с каждым годом так же, как и его известность. Соответственно, мы стараемся, что так как у нас конкурсная программа на фестивале и работает профессиональное жюри, то это не просто вот фольклорный коллектив, который, ну, выступает на любой площадке, да. Все-таки у нас делегации, которые направляются министерствами культуры региона, а там идет свой отбор. И поэтому мы можем говорить о том, что те участники, которые приезжают к нам, это лучшее, что есть в регионе.
Я ни в коем случае не ставлю под сомнение качество австрийского коллектива. Мне просто вспомнилось, что там лет 6, наверное, назад, правда, в Германии, в Дрездене, я наблюдал такую картину, как на улице стоят два казачка таких в возрасте, с аккордеоном поют что-то такое, не помню. «Это не вечер», естественно, да, «Это не вечер». И вот они поют красиво, я стою, слушаю, смотрю. И вот появляется полицейский наряд, который просто шел мимо. И вот они, подхватив этот аккордеон, так быстро бежали по улице от них. Не знаю, почему и что они сделали, потому что, ну, как бы, если просто стояли, пели, наверное, бы ничего и не было. Но вот было забавно. И еще вот у меня такое воспоминание. 2 недели назад я участвовал, ну, там выступали мои знакомые, я тоже был, на дне села, день села в Владимирской области. такое село Гнездилово, неподалеку от Суздаля. То мы туда приехали, и там со сцены, которую установили посреди села, все красиво. Тоже, я не знаю, может быть, там какие-то татарские общины, какие-то марийские общины недалеко проживают. Но вот день села, и там представлены разные традиции. В том числе это было очень красивое долгое выступление татарского народного коллектива и длинное-длинное стихотворение «Рецепт приготовления чак-чака». Вот. Я правильно понимаю, что вот по принципу того, что у нас в России, конечно же, очень много различных соединений, слияний культур, взаимопроникновения разных культур, это все у вас тоже будет и в этом году тоже представлено?
Конечно. Конечно, все будет представлено. У нас направление же фестиваля и номинации нашего фестиваля — это и творческие номинации, которые коллективы борются на сцене, и в то же время у нас мастера и товаропроизводители, которые привозят свою продукцию. Мастера и товаропроизводители, ну, испокон веков, они корнями уже вот на своей территории сохраняют эти традиции народных промыслов. Соответственно, все привозится в Москву и самое лучшее показывается. Если у нас творческий коллектив, ну, как без танца своей народности, поэтому, или без песни своей народности, поэтому мы, конечно, принимаем и русскую, исполнение там фольклора и в то же время национального фольклора, это тоже очень важно, потому что это передает в любом случае колорит нашей страны, нашей России. И для людей, которые вот постоянно участвуют, а у нас есть такие регионы, которые присылают всегда больше всего заявок, и они очень массово участвуют и всегда хотят попасть на фестиваль, традиционно уже очень-очень много как бы участников, которые, ну, не на одном, не на двух, а даже там на 5 фестивалях приезжают к нам в Москву и стараются попасть в Москву, чтобы представить либо свой промысел, там, либо свой коллектив.
Ну, давайте вернемся еще и к разговору с Алексеем Аверьяновым, директором Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Мы с вами, Алексей, сейчас вот до этого говорили про историю, дореволюционную историю, как появилась Федоскинская фабрика, как сама традиция Федоскинская развивалась. Я так понимаю, что после революции действовала артель. До 60-х годов она и была артелью. Хотя мне даже очень сложно представить, как у нас в второй половине 30-х, в 40-е, в 50-е работала именно артель. Это были местные жители, которые сохраняли традиции федоскинские.
Ну, немножко не так. После революции, когда не стало фабрики, да, соответственно, то есть часть мастеров...
Не была национализирована?
Ну, национализирована, наверное, не была сразу. То есть, ну, просто прекратилась деятельность фабрики, Лукутин не стал этим заниматься. И часть работников, которые самые сильные были, самые художники и так далее, они на этом фоне решили организоваться самостоятельно и создали как раз ту самую артель, которая продолжила свою работу. Вот. Ну и поскольку была очень сложная, конечно, судьба федоскинского промысла, но несмотря ни на что, даже в годы Великой Отечественной войны был специальный указ, которым охранялись художники, да, то есть их то есть не разрешали направлять на какие-то работы, там тяжелые, специальные и так далее.
А направление-то было как раз тем самым. Направление, вы говорите, Дмитровское шоссе, это же
да.
Как раз... одно из тех мест, куда почти дошли немцы.
Почти дошли, да, до города Лобни, они практически дошли. Вот, и даже вот именно в год Великой Отечественной войны был специальный указ, направленный на сохранение промысла, поскольку эта вещь уникальная. Во всем мире нет аналогов на сегодняшний день того, что делаем мы. И я считаю, что это очень важно. Это на самом деле наше культурное, историческое наследие, и это нужно сохранять, это нужно показывать людям, чтобы каждый знал, что у нас есть такие вещи.
А что уникального? Я представляю, потому что я видел, но не уверен, что видели все. Если я сейчас буду описывать, у меня вот тут в Википедии написано, в чем уникальность изготовления, но я думаю, что лучше и проще расскажете, конечно.
Нет, вы не видели, на самом деле. Простите, что я...
Почему не видел?
Простите, что я как бы... Вы понимаете, понять, вот всю красоту и уникальность фидоскинской росписи, фидоскинской лаковой миниатюры можно только побывав там.
А, это в самой фабрике.
На самой фабрике увидеть именно реально настоящие изделия фидоскинской живописи.
Нет, а но я же держал в руках изделия.
А вот для сравнения вы можете купить шкатулку на вернисаже, приехать на фидоскинскую фабрику и понять, что это не что вы купили не Фидоскина.
А сделал кто-то под Фидоскина.
Конечно.
Ну, точно так же, как под Палех, как под Мстеру, как под ростовскую Финифть.
Да,
как
да
под...
вот именно, потому что когда ты смотришь на роспись фидоскинской шкатулки, особенно когда туда вживлен натуральный перламутр, и вот это вот свет, который, знаете, вот это ощущение объема света, которое вот ощущение, что это светится прямо изнутри, это совершенно другая технология, это совершенно другое впечатление от фидоскинской шкатулки, от вот этой живописи.
Сейчас мы про уникальность Фидоскина поговорим подробнее через минуту. Я напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор Фидоскинской фабрики миниатюрной живописи Алексей Аверьянов, руководитель организационного комитет фестиваля «Русское поле» Маргарита Железнова 29 августа. К сожалению, в таком полу-онлайн формате этот фестиваль, ну, просто потому что такая ситуация у нас сейчас в стране и в мире, карантинная, полукарантинная, пройдет фестиваль «Русское поле» 29 августа все равно. Участники будут собираться в театре «Гжель». Это в Москве, туда попасть будет просто, прийти нельзя. Обычно этот фестиваль, я напомню, он проходит в Коломенском, в Царицыно. Но вот теперь он будет в этом году вот так вот пройдет. Мы надеемся, что в следующем году 10-й юбилейный фестиваль уже состоится по всем правилам. Но мы продолжаем говорить о фестивале, о Фидоскинской фабрике через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».